Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Кирилл Бакиев и Татьяна Ладяева в студии. Таня, здравствуй.
Да, Кирилл, здравствуй. Можно начну?
Сейчас.
Я.
Давай.
Прежде чем задать вопросы по традиции нашим спикерам и гостям эфира, вот я хочу задать несколько вопросов тебе. Скажи, пожалуйста, какие эмоции у тебя вызывает слово ЕГЭ?
Ой, как это, знаешь, вьетнамский синдром. А бестолковая, трепящая нервы, странная штука, которая непонятно зачем нужна.
Так, а слово «выпускной»?
Алкоголь, девичьи слезы.
И на этом все, я думаю.
Не, ну как это, слезы одноклассниц, которые почему-то как-то прям синхронно тогда плакали. И наверное, все.
А студенчество?
А студенчество, ой, прекрасная пора. Нет, у студенчества самые положительные эмоции.
Почему такие вопросы? Потому что уже май, а значит, совсем скоро школьников ждут последний звонок, выпускной, экзамены и, конечно же, поступление в вузы. Собственно, ради чего это все будет делаться. И в этом году, в частности, благодаря ковиду, есть определенное нововведение в приемной кампании, а именно электронная подача заявления, предметы на выбор и подача документов аж на 10 направлений подготовки. Вот именно эти моменты я хотела бы сегодня, чтобы мы обсудили с нашим гостем, с экспертом, с нами на связи директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. Алексей Николаевич, здравствуйте. Алексей Николаевич, добрый день. Можете пояснить, пожалуйста... По поводу нововведений. Вот давайте по порядку. Да? Электронная подача заявления. Я так понимаю, что остается возможность подать документы лично. Можно приехать, да, неважно, с какого-то города, и привезти в тот вуз, в тот город, куда ты хочешь поступить. Но при этом, возможно, электронная подача заявлений для того, чтобы таким образом минимизировать случай заражения коронавирусом. И никакого приоритета между этими двумя подачами заявления нету. Правильно я понимаю?
Да, правильно вы понимаете. Существует на сегодняшний день, ну, все те же самые способы подачи заявлений, что и в прошлом году. То есть можно приехать самому, можно прислать кого-то с доверенностью, который за вас внесет эти документы в ВУЗ. И третье – это дистанционно. Новшество сегодня состоит в том, что они все три эти способа являются обязательными и равноценными. То есть из любого дальнего уголка нашей Родины вы можете подать документы дистанционно. И более того, там есть новшество относительно того, что сегодня начинает приниматься электронная версия аттестата вот, школьного, и, то есть выпускных школьных документов. И раньше там была более сложные способы подачи этого документа. Теперь его можно прикрепить в качестве электронной копии к документам, которые вы отправляете, и, соответственно, они будут рассматриваться как равноценное с теми бумажными документами, которые можно подать очно. Но на самом деле там много изменений, они там не кардинальные. Среди тех, которые вот вы назвали, вы совершенно правильно назвали вначале, что переход от трех направлений подготовки в рамках одного вуза к 10 резко расширяет возможности абитуриента в рамках одного вуза. То есть раньше было три направления в рамках одного вуза, на которые вы можете подать документы, теперь их 10. То есть если вы хотите поступить в институт, в один, в какой-то, то в рамках этого института вы можете выбирать разные направления, и теперь таких возможностей стало гораздо больше.
А скажите, а зачем такой это большой выбор? То есть получается, помимо того, что я могу подать документы в несколько вузов, в несколько институтов, университетов, еще и вот такое большое количество направлений. А, мне кажется, это только усложняет жизнь и выбор абитуриентам, нет?
Нет, это наоборот упрощает, ну, не только абитуриентам, но и работникам приемной комиссии, потому что очень часто люди поступают не на какое-то направление в каком-то вузе, а ВУЗ. А университеты, которые сегодня существуют в России, предполагают достаточно широкие возможности для выбора направлений подготовки после того, как вы поступили туда. Но если, условно, вы хотите там поступить в МГУ, то в рамках МГУ вы можете выбирать. Там, если не журналистика, то филология, а если не философия, то, я не знаю, что там, естествознание и так далее. То есть а для приемных комиссий здесь получается более простая форма деятельности, как бы организации деятельности приемных комиссий облегчается, потому что вы не перекидываете документы из вуза в вуз, а вы перекидываете с одного факультета, с одного направления на другое. То есть вот межвузовская работа становится внутривузовской, это облегчает жизнь. Ну, практика показывает, что люди поступают не на направление подготовки очень часто, а в какой-то вуз. Так что в рамках вуза вы сможете выбирать.
Знаете, Алексей Николаевич, а вот когда я поступала, тогда тоже, ну, конечно, не 10 направлений, но, по-моему, вот 3 направления можно было выбрать, но тогда был все равно определенный приоритет. То есть на какое направление ты кладешь оригинал, считается, что, значит, именно на это направление ты хочешь поступить, и тебя как бы в приоритете рассматривают. Вот учитывая такой большой выбор и учитывая онлайн-подачу, да, что кто-то принесет оригинал, а кто-то будет через электронные ресурсы подавать документы. Не будет ли некой дискриминации?
Нет. Я, как сказал в самом начале, одно из изменений нынешнего года состоит в том, что документы подаются в электронном виде, и они равнозначны с бумажными документами. Такое понятие, как оригинал, которое подано куда-то, и которое рассматривается как приоритетное, в данном случае оно исчезает. И, собственно, вы можете выбирать то направление, ну, которое вам приоритетно с вашей точки зрения, из того, куда вы подали свои документы. А куда вы подали там оригинал, и подавали ли вы вообще оригинал куда бы то ни было, ну, такого, в общем, больше нет. Еще очень важная инновация, вот мы говорим о больших, как бы, возможностях в рамках одного вуза, вводится такое понятие, как расширенная группа. То есть в рамках определенного вуза, в рамках определенного факультета формируется единый конкурс. Вот в рамках одного факультета существует несколько направлений подготовки. И вы можете поступать на несколько направлений подготовки в рамках общего конкурса. И вы попадаете на тот или иной факультет в том или ином вузе, а после этого в рамках этого вот факультета вуза вас распределяют на то направление, куда вы попадаете по своим баллам, по результатам. То есть вместо 5, там 6 конкурсов в рамках одного факультета формируется один конкурс, а дальше люди принимают то направление подготовки, куда они попали по баллам, вот, или не принимают, и тогда они уходят из этого вуза и ищут тот вуз, где у них, куда они подавали свои документы, где они проходят по баллам, где их удовлетворяет профиль, по которому они будут учиться. Это стандартная, довольно тяжелая проблема в рамках вот одного и того же института, когда люди готовы перейти с одного направления подготовки на другое в рамках вот обучения, образовательного процесса, но у них нет такой возможности, потому что они не подавались на это направление, куда можно было бы перейти. А сейчас в рамках большого конкурса, вот такого общефакультетского, общеинститутского, опять же, свобода перераспределения студентов в рамках одного вуза становится гораздо более значительной. Это облегчает работу и для избирательных, для вступительных комиссий, и для самих студентов. Вот. И интересная вещь, которая здесь нам приготовило Министерство образования и науки, состоит в том, что при необходимости поступать в вуз можно до 31 декабря. То есть, если вы не поступили сразу, то у вас появляется возможность. Ну, там, я не знаю, если вы куда-то переводитесь, если вы поступали в один вуз, не попали, поступаете в другой. Ну, в общем, всякие бюрократические сложности, они могут быть. И,
то есть это вот вторая, третья волна, да, как обычно, ну, оно и раньше было.
Нет, второй, третьей волны не будет. Второй, третьей волны не будет. Есть первая волна, когда зачисляются там стобальники, олимпиадники и победители там, я не знаю, всяких конкурсов. А дальше общий конкурс. И в рамках, если остались свободные места в институте, то тогда проводится дополнительный конкурс. Второй, третьей волны больше не будет. Вот, значит...
По поводу предметов на выбор можете еще уточнить? Потому что Ну, и много лет назад, да, помимо русского языка и математики, школьники также сдавали несколько дополнительных экзаменов. Чем больше, тем лучше, потому что таким образом ты можешь выбрать больше специальностей. Вот в чем новшество сейчас? Я, честно говоря, не очень поняла, что изменилось.
ВУЗ заявляет не три, этих самых предмета. Дисциплины вступительных ЕГЭ, которые, да, а больше, там четыре, например. И вы можете, если у вас вот по этой дисциплине меньше баллов, а по другой больше, то у вас есть выбор. Вы можете подать три, но те дисциплины, где у вас выше баллы. И, собственно, вот в этом состоит новация. То есть количество дисциплин увеличивается, может быть увеличено по решению ВУЗа, и студенты имеют возможность выбирать вот в пакет, который они подают в ВУЗ, те дисциплины, где у них выше баллы. И, ну, это определенная более высокая свобода маневра для абитуриентов, которые могут получить там определенную комбинацию, которая приведет их студенты. А если раньше вот было три, как предполагалось, да, вот, у вас нет баллов, ну и значит все. А когда у вас есть выбор и есть возможность вот составлять там правильную, как это, смесь, дисциплины документов, у студентов может появиться дополнительный балл. Но вернее, не у студентов, а абитуриентов.
То есть, Алексей Николаевич, да, по всему получается, что в этом году максимально удобно поступать, и можно совершенно спокойно отправлять электронные копии в любой вуз, и повышаются, в принципе, шансы, если мы говорим о том, что некоторые вузы теперь не по три, а по четыре смотрят предметы. Я правильно вас понимаю?
Да. Ну, смотрите, надо, чтобы эти вузы согласились на такие правила и сформулировали те дисциплины, по которым они будут вести прием. Ну, например, там, я не знаю, некоторые вузы предпочитают там обществознание. Есть вузы, которые предпочитают язык. А можно поставить два предмета, две дисциплины, по которым будут засчитываться баллы. Обществознание и тот же язык. Еще одна интересная инновация, которая предусмотрена Минобром, состоит в том, что списки абитуриентов, во-первых, они будут обновляться гораздо быстрее, там не менее 5 раз в день, чтобы абитуриенты получали более актуальную информацию. Это очень важно, если у вас мало времени, и вам надо решить, куда там плыть, куда идти, если сюда вы не попали. То есть оперативность информации резко повышается. Еще важная вещь, что там не будет имен, фамилий абитуриентов. Будут либо СНИЛСы, либо какая-то другая идентификация.
Чтобы потом нельзя было понять, кто тебя обошел.
Ну да, да, да. Угу. Потом, если там дети каких-нибудь там значимых родителей, социально известных людей, например, как вариант, но это защита личных данных, личной жизни. И еще одна история из этой же части – это то, что, в принципе, вузы не обязаны публиковать в свободном доступе приказы о зачислении. Если руководство вуза решит, что вот не надо никому знать, кто попал, кто не попал, но аналог в обычной жизни, там люди не знают зарплату там своего коллеги. Чтобы не завидовали, чтобы не было там разборов, полетов, каких-то проблем, вот такая же история теперь будет при зачислении в вузы. Вот. И это, в общем, ну, такая интересная история, которая облегчит жизнь студентам и сделает ее менее скандальной.
Скажите, после того, как они попали в ВУЗ. А вот в завершении нашего разговора хочу последний уточняющий вопрос вам задать. Подавать документы онлайн можно будет через какой-то единый портал или заходить нужно на каждый сайт, да, того университета, куда ты хочешь поступить, и там подавать документы?
Ну, смотрите, здесь у нас нет какого-то единого нормативного, нет нормативных документов. Как правило, люди подают на сайт того вуза, где, собственно, куда они собираются поступать.
Угу. Спасибо большое за...
Вот такая история.
Да, спасибо большое за ваши ответы. С нами на связи был директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец.
Я как вспомню эти списки на сайтах университетов, да, это было, конечно...
Постоянно обновляешь страницу, она еще зависает для того, чтобы посмотреть результаты. Я хочу также напомнить, да.
Да, там еще просто вспоминаешь, как устроено. Ну, сейчас, я надеюсь, уже получше стало дизайн некоторых сайтов, некоторых вузов.
И поймешь, где искать.
Не поймешь, где искать. Куча каких-то
плашек. Но мы с тобой все-таки уже давно сдавали ЕГЭ. Я очень сильно надеюсь, что система действительно... улучшилась. Не просто изменилась,
я не
а
верю.
Улучшилась.
Знаешь, я не верю. Вот правда, честно. Я не верю. Мне кажется, это такая же нервотрепка, что для абитуриентов и школьников, что для родителей, что для приемных комиссий.
Ну, по поводу родителей, давай сейчас как раз-таки выясним, да, как родители могут и себя подготовить, да, мне кажется, и детей подготовить к сдаче ЕГЭ. С нами на связи сопредседатель Национального родительского комитета, руководитель Центра здоровья и сберегающих технологий Радомир Юрий Оболонский. Юрий Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как родители могут объективно оценить готовность своего ребенка к ЕГЭ, ну, помимо тех пробников, да, которые регулярно происходят в школах?
И вообще, главное, это проблема родителей или все-таки надо оставить абитуриента и школьника, одиннадцатиклассника, выпускника в покое, и пусть он сам занимается своей жизнью и сдал ЕГЭ, ну и замечательно, не сдал.
Ответственность учителей,
да.
Может быть, только. Угу.
Ну, вы знаете, сейчас настолько сложная программа школьная, особенно у старших классов, и самое главное, настолько интенсивно идет обучающая программа в последние месяцы, так как мы все прекрасно знаем, каким образом этот год шел, каким образом вот тут буквально там с февраля месяца реально начались очные занятия у ребят, поэтому всем очень тяжело, я хотел бы вот именно это подчеркнуть, и учителям, и ученикам, и родителям. Но, к сожалению, многим родителям уже очень сложно контролировать выполнение домашних заданий в последних классах, потому что, еще раз подчеркну, проблема очень в том, что все-таки программа очень сложная. И многие, конечно, помогают, но в условиях стресса такого для детей, потому что они сейчас... в таком интенсиве учатся, они и так, и до этого, я уже неоднократно подчеркиваю на всех передачах телевизионных и радиоэфирах, то, что ученикам в школе не только последних, но и буквально там с 4 класса приходится учиться чуть ли не до 12 часов ночи, скажем так, для того, чтобы выполнить все задания. Это при том, что если учебный год нормальный, и дети целый год ходят в школу в нормальном режиме. Но сейчас...
А еще такой... курсы, секции, кружки.
Репетиторы.
Да, секции, кружки, спортивные занятия, факультативы. А сейчас мы вот с вами уже говорили, 2 месяца назад я говорил, что проблема ЕГЭ будет в том, что сейчас будет перегруз и дополнительных образовательных программ, потому что ребятам нужно в институты еще поступать, а в институты нужно некоторые там дополнительные экзамены кому-то приходится сдавать и тоже обучаться. Поэтому я думаю, родителям не нужно травмировать детей и дать возможность детям действительно с преподавателем в очном режиме готовиться к сдаче ЕГЭ, и я уверен, что у них это получится, потому что все-таки у нас дети сейчас...
мне, кстати, знаете, кажется...
самостоятельные, чем раньше были, скажем так.
Вот это да, Юрий Владимирович. Мне кажется, еще важно все-таки понять и для многих родителей, и для самих абитуриентов того, что если ты не поступишь... это не конец вселенной. Я просто вот вспоминаю себя...
Или плохо сдашь ЕГЭ.
Да. Я просто себя вспоминаю в те годы, я думаю, господи, да не поступить, это было в смысле. Все, это конец жизни, все. Ну, как бы ты...
К сожалению, для многих ребят, особенно вот несколько лет назад, мы даже в ваших эфирах, по-моему, разбирали эти ситуации, особенно суицидального поведения, вот как только началось вот это ЕГЭ, интенсификация экзаменационной поры, потому что очень многие приходили в такое состояние депрессии, и родители, и ученики. И поэтому я еще раз призываю, я абсолютно с вами солидарен и согласен, на этом экзамене ничего не случится последнего, земля не остановится, и, скажем,
Есть двери выход, многих есть всегда вузов. Выход, да.
Угу. Выход есть, и мало того, огромное количество вузов готовы помочь всем нашим абитуриентам поступить в институты. Если не один институт, так другой. Просто нужно сейчас более ответственно к этому подойти и ни в коем случае не впадать в никакие панические настроения. Паника – это самое страшное и для родителей, и для преподавателей, и для учеников. Я не зря говорю слово «преподаватели», потому что преподаватели наши сейчас находятся в тяжелейшей ситуации в условиях суперстресса, потому что они готовились вот в этот короткий период непосредственного контакта с детьми в тяжелых условиях, и им приходилось наверстывать вот эти все программы, практически как компьютеры грузить сознание наших детей, и все они практически в военной ситуации находились в последние 4 месяца. Поэтому я прошу родителей благосклонно относиться к преподавателям, к директорам школ. Насколько я встречался последние вот дни перед праздниками, сейчас после праздников буду встречаться с директорами московских школ, они делают все возможное и невозможное, чтобы, во-первых, безопасно прошли эти экзамены, вот именно санитарно-эпидемиологические точки зрения, а во-вторых, делать все, чтобы наверстать эти знания, и чтобы знания были получены. При этом я еще и разговариваю с ректорами институтов, поэтому все прекрасно понимают, ректора институтов, в какой ситуации проходил этот год, и я думаю, будут, скажем, не слишком жестко подходить вот именно в рамках этой приемной кампании.
Юрий Владимирович, а вот есть такое понятие, которое, мне кажется, в России не очень распространено и популярно, как gap year, то есть это год перерыва, да, между окончанием школы и поступлением в высшее учебное заведение, который человек, как правило, проводит, ну, там, в поисках себя, пытается понять, кем он хочет быть, ставит какие-то цели на будущее и так далее. Вот как думаете, в России нужна такая практика? И вообще мы готовы к такой практике, что вот сдал, может быть, даже экзамены, да, какие-то получил диплом.
Которые, кстати,
диплом.
Тебе в таком случае все равно придется пересдавать на следующий
Почему?
Год, если
ну,
ты...
Если ну, поменять... Нас... А, по-моему, год и действительно ЕГЭ, если я не ошибаюсь, на следующий
вот
год.
Вот я уже не помню. Потому что у нас, по-моему, когда я еще сдавал, все год действовало.
Ну, вот по поводу вот такого некого перерыва и поиска себя, да, вот, ну, Юрий Владимирович?
Я скажу, конечно, у нас вот этот год это будет непростой, потому что у нас молодые люди могут пойти, так скажем так, в расслабленное состояние, и очень хорошо, если они будут чем-то заняты. У нас чем меньше занят человек, тем дальше он уходит от цели. Это я уже как клинический психолог вам могу сказать. Поэтому очень важно идти к своей поставленной цели по четко поставленной дороге, скажем, там, составив модель вот того успеха, который должен принять этот ученик. Но вы немножко не забывайте одну вещь. У нас есть товарищ военком, который зорко следит за тем, чтобы...
Так, Юрий Владимирович, а товарищ военком придет за вами после четвертого курса. Какая разница? Тогда придется идти в магистратуру, а после магистратуры в аспирантуру. Тогда, да, товарищ военком вас не дотянет. Не дотянется.
И то не факт. Изменится закон и так далее.
Согласитесь, что если молодой человек или девушка получает образование в непрерывном, скажем, моменте, то почему нет? Лучше закончить бакалавра и магистра и аспиранта, если уже такая цель поставлена, чем делать перерыв. Но я вам скажу так, если человек упорный и молодой человек готов действительно осваивать какую-то специальность, то армия никогда не была, скажем так, обузой для ребят устойчивых, с устойчивой психикой, четко поставленной цели и задачи. Я знаю очень много ребят, которые заканчивали на отлично, между прочим, школу, и делали паузу, вот именно учились, и потом шли в армию, и, между прочим, в наше время 2 года было, так я прошу заметить. И после 2 лет приходили и сдавали экзамены, между прочим, на отлично. Я знаю таких, как, по крайней мере, 5 ребят, которые вот именно на отлично.
Юрий Владимирович, ну вот вы же говорите о том, что...
МИСИ и другие физико-математические уклоны.
Ну, это понятно. Но вы же говорите о том, что вот если все это надо делать, если у абитуриента, школьника есть какой-то четкий план. Но вот
очень
серьезно,
часто его как раз-таки и нету, наверное.
Ну, вот, да, это там сколько, 16, 17, 18 лет. Да какой вообще план может быть? Ты еще даже денег своих первых не заработал, ты, в принципе, не понимаешь, как мир работает.
Проблема в том, что даже сами родители не всегда знают список всех специальностей, куда может поступить ребенок и себя реализовать там.
Не, можно, конечно, как всегда, это пойти на юридический, а там разберешься потом.
Или на врача, да.
Ну, лучше на юридический.
К сожалению, это целая проблема вот этого получения диплома. Вот эта дипломная практика меня, конечно, очень сильно убивает, потому что у нас огромное количество ребят, которые идут, вот именно как вы говорите, получают юридические дипломы, психологические дипломы, еще какие-то дипломы, потом они их на полочку положили и забыли, а идут совсем по другой специальности, работать туда, куда возьмут. Вот это очень плохо. К сожалению, я с вами соглашусь, потому что многие родители, забыв то, что все-таки дети – это наша ответственность, они идут на поводу потребительского общества и занимаются больше бизнесом, думать об этом тоже надо.
Спасибо вам большое, Юрий Владимирович. Юрий Оболонский, сопредседатель Национального родительского комитета, руководитель Центра здоровья сберегающих технологий «Радомир» был с нами на связи.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Министры иностранных дел G7 выступают за стабильные и предсказуемые отношения с Россией. Об этом говорится в проекте итогового коммюнике по итогам саммита в Лондоне. Однако страны «семерки» заявляют, что продолжат укреплять свои коллективные возможности перед лицом действий Москвы, якобы угрожающих международному порядку, в том числе в сфере безопасности, и в киберпространстве и дезинформации. Главы МИД «семерки» также заявили, что страны G7 будут продолжать взаимодействовать с Россией в урегулировании региональных кризисов. А Вашингтон по-прежнему не располагает подтверждением и деталями возможного саммита Россия-США с участием президентов Джо Байдена и Владимира Путина, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, до тех пор, пока не будет подтверждена встреча лидеров, ожидать конкретной информации относительно ее повестки не стоит. Джо Байден предложил Владимиру Путину встречу на высшем уровне летом этого года в одной из европейских стран для обсуждения накопившихся вопросов в двусторонних отношениях. Кремль сообщал, что возможные сроки встречи обсуждаются. Парламенты Молдавии и Белоруссии подписали заявление о сотрудничестве. Как сообщила на своей странице в Фейсбуке спикер молдавского законодательного органа Зинаида Гречаной, стороны готовы развивать партнерство в области торговли, культуры, науки, образования и туризма. Помимо этого, депутаты обеих стран намерены развивать диалог в сфере законотворческой деятельности, расширять двусторонние отношения, создавать условия для установления прямых связей между экономическими агентами. Гречаной вместе с делегацией молдавского парламента находится в Минске с рабочим визитом. Министры иностранных дел Нидерландов, Бельгии и Люксембурга Стеф Блок, Софи Вильмес и Жан Ассельборн 6 и 7 мая посетят Киев и Донбасс. Как сообщила пресс-служба посольства Нидерландов на Украине, на четверг запланирован визит на линию соприкосновения и встреча с гражданским обществом. В пятницу состоятся встречи с членами правительства, в частности, с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Отмечается, что своим визитом дипломаты хотят выразить поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. Ученые обнаружили в Кении древнейшие из известных в Африке человеческих захоронений. Останки на тропическом побережье в пещере Панга-Ясаиди принадлежат трехлетнему ребенку, захороненному примерно 78 тысяч лет назад. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Nature. Ученые дали найденному малышу имя Мтота, что значит «ребенок» на суахили. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Кирилл Бакеев и Татьяна Ладеева по-прежнему у микрофона. Мы говорим о об образовании, о поступлении в вузы и прочее.
И мы с тобой говорили про специальности, да, про то, насколько родители и сами дети знают, на кого они могут
чего
выучиться, да, и чего они хотят. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил высокий спрос со стороны выпускников школ на поступление непосредственно в медицинские вузы. То есть коронавирус дал свои плоды. Это во-первых. А во-вторых, глава Роструда назвал самые востребованные профессии – это станочники, инженеры и специалисты сельского хозяйства. Ну вот вопрос востребованный, может быть, это те специалисты, которых не хватает как раз-таки больше всего?
Я думаю, да. Впрочем, с медицинскими вузами тоже удивительно, потому что мне казалось, что это вот самый долгий трек, который можно выбрать из всех возможных,
ну,
и очень энергозатратный.
Может быть, просто ты не можешь выбрать направление. Поэтому...
Нет, ну у меня же тоже, наверное, у всех были какие-то любимые предметы в школе или как бы предметы, которые вам были интересны, но...
Вот,
по
как ни странно,
этого
у меня
не
семья
видно.
Врачей.
У тебя семья
я
врачей.
Одна, да, выбилась из колеи.
Ты прервала династию.
Да, все верно.
Вот так вот.
Пошла по другому направлению. С нами на связи кандидат социологических наук, член общественного совета Росмолодежь Николай Калмыков. Николай Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А можете нам рассказать, какие вакансии сегодня действительно являются востребованными, и какие из этих вакансий, возможно, через 4 года, когда студенты, которые сегодня, ну, абитуриенты, которые сегодня будут поступать, вот они закончат вуз, да, и через 4 года будет ли по-прежнему востребована та специальность, которую они окончат?
Ну, на самом деле, есть то, что востребовано сейчас, здесь, сейчас, сегодня, но очень вариативно по отраслям, во-первых. Во-вторых, есть то, что модно, это совершенно другое. Зачастую есть иллюзия как у родителей, так и у детей относительно того, какие профессии могут быть перспективными. Это большая проблема. И третий момент – это то, что будет в перспективе в будущем популярно и то, что будет востребовано. Я здесь уже к конкретике переходя. Во-первых, сельское хозяйство. Да, это очень перспективно. Пищевая промышленность вокруг сельского хозяйства очень перспективна. Там можно зарабатывать и большие деньги, и построить серьезные дела, потому что кушать люди будут всегда. Вопросы продовольственной безопасности станут как приоритет, это очень перспективно. Вопросы, связанные с инженерными специальностями, они очень много поднаправлений имеют. Инженер — это не просто инженер. Сейчас инженеры бывают в самых разных направлениях. Робототехника, да, конечно, это очень перспективно. Программисты, которые могут не просто программировать поверхностно там, общего направления, а которые специализируются на каких-то конкретных направлениях, они являются востребованными специалистами сейчас уже и будут продолжать останавливаться на рынке очень значимыми.
А, кстати, люди, которые умеют обращаться с данными, там всякие аналитики, дата-сайентисты.
Да, большие данные, статистика, работа с цифрами. Люди, которые способны создавать интеллектуальный продукт, производить его, перерабатывать и доставлять до последующего, до клиента, это очень важные ценные кадры. То есть, да, действительно, спрос на аналитиков не тех, которые могут порассуждать, там, не имея там, образования системного, там, просто в какой-то сфере узкой, а тех, кто именно профессионально учится на аналитика, на специалиста по статистике, на работу с большими данными. Это очень востребованные уже сейчас специалисты и будут еще более востребованы. Специалисты по безопасности, да, это очень важное направление. Кибербезопасность, безопасность производственных комплексов, инженеры, которые специализируются не просто на то, что я инженер общего там направления, да, а инженер конкретно, допустим, в авиастроении, в вопросах космической индустрии. Космической индустрии, кстати, недавно мы проводили большую акцию социальную по всей стране «Мечты о космосе». Мы выяснили, что огромное количество людей мечтает заниматься различными профессиями в применении в будущем при освоении космоса. И действительно, да, вы думаете, что нам не потребуются специалисты, которые могут выстраивать, строить города, инженеры потребуются, социологи потребуются, новое общество, оно меняется. Если вы не обладаете вот всеми этими компетенциями, конечно, вы будете не востребованы на рынке. То есть нужно брать те вещи в себе для образования, которые позволяют создавать некий продукт, создавать знания, создавать действительно то, что полезно, или управлять этим. Если мы говорим о профессиях, которые будут в меньшей степени востребованы, я не хочу никого расстроить, но тем не менее все то, что не предполагает интеллектуального труда, может быть автоматизировано. Сейчас уже есть автоматизированные официанты, сейчас уже есть автоматизированные истории, связанные с логистикой, с доставкой. Есть машины, которые уже автопилотом управляются, и это нормально. Таким образом, за человеком остается то, что предполагает усилие интеллектуальное, творческое, где действительно нужно знание. Поэтому образование нужно получить, исходя из этого. То есть также юрист. Юрист сейчас уже тоже часть рутинных процессов с себя снимает, и есть автоматизированная система, позволяющая автоматически заполнять какие-то документы. А вот юристы, которые умеют правильно работать с коммуникацией, выстраивать медиацию в конфликтной ситуации, то есть обладают не просто знанием техническим, тут я знаю два закона и по ним работаю, а глубоко погружаются в профессию, эти все равно будут всегда востребованы. Таким образом, да, действительно конкурентоспособны будут те, кто всерьез работает над своим образованием. И это сейчас уже видно на рынке труда, потому что он даже за время пандемии серьезно изменился. И это будет в будущем нарастающий тренд.
Вот мне кажется, сейчас моя профессия совершенно не востребована, как Почему? Это международные отношения.
А, ты, понятно.
Вы не правы абсолютно. Специалисты по международным отношениям очень востребованная история. Проблема в чем? Очень много людей получают диплом о международных отношениях, но не занимаются накачкой себя практикой. Стажировки, практика — это обязательно. Если вы сейчас на втором-третьем курсе, вдруг кто-то из слушателей, сейчас уже нужно ходить и бегать по практикам, стажировкам. Не для галочки у друзей зачет поставить, а действительно заниматься этим. И когда вы выходите из вуза, у вас уже должно быть портфолио огромное проектов. Нужно подавать заявки на гранты. К примеру, Росмолодежь, я вот член общественного совета, регулярно проводит конкурсы грантов. Вы до 30 лет можете выиграть деньги до 2,5 миллионов на свои общественные социальные проекты. Просветительские, коммуникативные, творческие и так далее. Это точка входа. Есть различные программы, допустим, про международку. Скажем, есть фонд Горчакова. Они дают также грантовые поддержку для различных проектов международных. Но сделайте сначала маленькое, потом приходите с портфолио уже, и да, у вас появится возможность себя реализовать в полноценных профессиях. А если ждать, что вам дадут сразу работу большого начальника, вы при этом до этого не работали именно по профилю, не пытались предпринять своего такое усилие, то да, конечно, возникают сложности. То есть рынок поменялся, то есть сейчас нет такого гарантии того, что вы закончили диплом, получив, и у вас есть гарантия, что вы будете работать. Нет. У вас практика должна быть, она важнее.
Как раз хотела отметить, что это потом возможность составить то резюме, которое привлечет будущего работодателя, потому что ведь везде пишут, что требуется опыт работы, откуда его, вот, казалось бы, взять. Вот вы перечислили эти возможности. Еще хотела, знаете, поделиться с вами такой некой тоже статистикой. Нашла перечень профессий будущего, которые якобы через 15-20 лет появятся и будут востребованы. Вот среди таковых онлайн-терапевт, инженер-генетик, архитектор зеленых городов, тайм-менеджер, медиа-полицейский.
А как же игромастер?
Игромастер, гид в сфере космического туризма. Вот ваши реальные перспективы этих профессий?
Я могу вам сказать, что эти профессии вполне реалистичны. Во-первых, игротехники мне самому нужны. Если вдруг я немножко порекламирую, мне они очень нужны. Я их ищу сам. Профессионалы по игротехнике или кто хочет ими быть, прям нужны. Первое. Говорим про космос. Говорим, мы недавно акцию делали «Мечты о космосе», и будет тема перспективы и туризма, и других профессий, применимых к космосу. Онлайн-терапевт — это консультант, по факту, который может удаленно вас вести и консультировать каким-то вопросам оперативным, связанным с вашим здоровьем. Это уже и есть Россия, одна из первых на самом мире по ряду технологий, связанных с телемедициной. Это факт, можно посмотреть, кто разбирается в сфере. Мы действительно одни из лидирующих. Мы научились делать эти вещи достаточно глубоко и дальше ушли, чем другие некоторые страны. Это про онлайн-терапевтов. То есть это телемедицина, просто название немножко другое, но коллеги с прогнозами здесь абсолютно были правы.
Если мы говорим про зеленых городов.
А мне кажется,
допустим,
это как это эволюция урбанистов.
Тоже, и причем не только городов зеленых, архитектор умных городов еще есть такое направление. То, как когда вы умудряетесь изначально планировать городское устройство, не просто комфортным, у нас есть огромная программа государственная комфортная городская среда, но еще и умным, то есть когда это все автоматизировано, когда заранее, то есть сейчас у нас светофоры же все автоматизированы, вы, наверное, не заметили, но их не сидит, человек переключает. Это же тоже один из элементов регулирования движения, регулирования трафика человеческого и многое-многое другое. Это все автоматизировано. Точно так же и с зеленым. Если вы хотите жить в комфортном городе, здоровым быть, то вы должны уметь просчитывать, какое количество зеленых насаждений должно быть, каким образом обеспечить экологичность в этом городе и так далее. Иначе мы придем к застройке некоторых городов, допустим, Азии, где вечный смог. Это же непродуманные заранее вещи. Это зеленый город, который должен меньше наносить вреда, ущерба экологии, но при этом создавать комфортные условия для жизни. Да, действительно, эти специалисты очень сейчас, уже сейчас нужны. Это не про будущее вы сейчас говорите, а про настоящее.
То есть не через 15-20 лет, а уже можно подбирать такие специальности, которые
сейчас
в будущем...
Попробуйте сейчас найти специалиста, который действительно сможет сейчас качественно выстроить работу по автоматизации в городе, при этом сохраняя еще и зеленые технологии. Ведь зеленые города — это не только зеленые с точки зрения того, что там деревья везде посажены. Это зеленый город с точки зрения экологических сберегающих технологий. То есть энергосбережение, экологии, минимум ущерба экологии, ущерба человеку и так далее. То есть это очень-очень востребованные вещи сейчас, это не потом.
У нас вот возник только спор по поводу того, кто такой медиа-полицейский. Вот как вы думаете?
Медиа-полицейский, я тоже поясню. Смотрите, одно дело, когда это полицейский, ну, называется, там, коллеги в прогнозах так это писали. По факту у нас сейчас выстроена система мониторинга правонарушений в сети интернет. Правильно? Правильно. Есть уже центр, который сделан при Росмолодежи, кстати, который мониторит эти вещи. Есть Роскомнадзор, который фактически выполняет в какой-то степени функционал медиаполицейского. Но для того, чтобы это делать эффективно, нужен не просто специалист общего толка, который занимается контрольно-надзорной деятельностью в сфере медиа и информации, а это действительно специалист, который понимает хорошо, что такое социальные сети, как они работают, как распространяется контент. И да, это уже повод создания новых профессий для людей, которые будут обеспечивать нашу правозащиту, нашу правоохранительную деятельность, в том числе в сетевом пространстве. В общем, но не каждый полицейский сейчас разбирается в этих вопросах. Давайте будем честными.
Это правда. В общем, о дивный новый мир. Спасибо вам большое, Николай Николаевич. Николай Колмаков, член общественного совета Росмолодежи, кандидат социологических наук, был с нами на прямой связи. И в студии была моя коллега Татьяна Ладяева. Спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Министры иностранных дел G7 выступают за стабильные и предсказуемые отношения с Россией. Об этом говорится в проекте итогового коммюнике по итогам саммита в Лондоне. Однако страны «семерки» заявляют, что продолжат укреплять свои коллективные возможности перед лицом действий Москвы, якобы угрожающих международному порядку, в том числе в сфере безопасности и в киберпространстве и дезинформации. Главы МИД «семерки» также заявили, что страны G7 будут продолжать взаимодействовать с Россией в урегулировании региональных кризисов. А Вашингтон по-прежнему не располагает подтверждением и деталями возможного саммита Россия-США с участием президентов Джо Байдена и Владимира Путина, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, до тех пор, пока не будет подтверждена встреча лидеров, ожидать конкретной информации относительно ее повестки не стоит. Джо Байден предложил Владимиру Путину встречу на высшем уровне летом этого года в одной из европейских стран для обсуждения накопившихся вопросов в двусторонних отношениях. Кремль сообщал, что возможные сроки встречи обсуждаются. Парламенты Молдавии и Белоруссии подписали заявление о сотрудничестве. Как сообщила на своей странице в Фейсбуке спикер молдавского законодательного органа Зинаида Гречаной, стороны готовы развивать партнерство в области торговли, культуры, науки, образования и туризма. Помимо этого, депутаты обеих стран намерены развивать диалог в сфере законотворческой деятельности, расширять двусторонние отношения, создавать условия для установления прямых связей между экономическими агентами. Гречаны вместе с делегацией молдавского парламента находится в Минске с рабочим визитом. Министры иностранных дел Нидерландов, Бельгии и Люксембурга Стеф Блок, Софи Вильмес и Жан Ассельборн 6 и 7 мая посетят Киев и Донбасс. Как сообщила пресс-служба посольства Нидерландов на Украине, на четверг запланирован визит на линию соприкосновения и встреча с гражданским обществом. В пятницу состоятся встречи с членами правительства, в частности, с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Отмечается, что своим визитом дипломаты хотят выразить поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. Ученые обнаружили в Кении древнейшие из известных в Африке человеческих захоронений. Останки на тропическом побережье в пещере Панга-Ясаиди принадлежат трехлетнему ребенку, захороненному примерно 78 тысяч лет назад. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Nature. Ученые дали найденному малышу имя Мтота, что значит «ребенок» на суахили.